отречение. То есть йога отречения. Напомним, как понимать слово йога. Йога — это не гимнастика, так Прабхупада утверждает. Он разбивает все эти представления современные о йоге, которые мы получаем через клубы. То есть какая-то часть йоги существует, да, часть. В этом мире все как-то мы частично видим, отделенно друг от друга, а йога — это как раз прямо противоположное. Йога — это соединение, связь. Осознание полного целого. Но в нашем опыте мы видим, что наука, она раздроблена, культура раздроблена на составляющие части, скажем, медицина раздроблена. Есть разные направления медицины, также есть специализации в медицине, есть терапия, есть хирургия, есть невропатология, есть ухо-горло-нос, есть дантисты, вот как бы это все отдельные составные части. Но вообще-то одна наука о здоровье. Вот. Если говорить дальше, что входит в здоровье, это еще образ жизни, это еще образ мысли, это питание, это чистота. То есть постепенно мы видим, что все каким-то образом связано воедино. То есть это вот значит мы в сознании, в состоянии йоги находимся. Единение. Йога означает связь. Ну и вот это вот полное целое, все то, что мы пытаемся познать с вами, этот мир, раздробленный по частям, он означает брахман, или целостное, нечто целостное, единое, существующее всегда. В этом брахмане есть разные энергии, сбивающие с толку. В Гите они описываются как гуны материальной природы, которые могут по-разному искажать это видение или затмевать это видение. Пример солнца и облаков. Облака скрывают солнце. Ну, так мы видим. Это не совсем так, не совсем точно. Ну, потому что облако не может скрыть солнце. Покрыть очень ничтожно по сравнению с солнцем. Но может покрыть наши глаза. Вот есть такие энергии, которые влияют на живое существо, но не влияют на Верховного Господа, на сверхдушу, на параматму. Значит, если мы сможем связать свое сознание с сознанием сверхдуши, мы сможем освободиться от этого покрытия, которое не влияет как бы на сверхсознание. То есть, когда мы обретаем эту связь, эту йогу, со сверхдушой в сердце, с Богом в сердце, мы освобождаемся от этих иллюзорных частичных представлений. Эти частичные представления, они разъединяют людей и заставляют их спорить и конфликтовать. Как понять это выражение йога, отречение? Йога отречения означает, что мы не претендуем на собственность в этом мире. Именно таким образом мы понимаем, кто настоящий собственник. Вот эта связь. Смотрите, у нас есть связь с собственностью, но нет связи с собственником, кому это принадлежит. Если человек имеет дело с собственностью, но не признает и не знает о собственнике, то его считают по закону, скажем, государства вором. Представьте, что в вашу квартиру вошел какой-то человек и живет там, пользуется всем необходимым, что ему нужно, не принимая во внимание ваше положение, хозяина дома. Так, этот мир имеет хозяина, высшего хозяина. И вот в иллюзии люди забывают об этом. Потому что вот эти вот различные энергии, они как облако закрывают глаза, и мы забываем о собственнике. И кажется, что все это не так, что здесь хозяин человек. Люди здесь хозяйничают, сражаются за собственность, только из-за этого все конфликты. Как быть с этим чувством собственности? Как познать Бога? Поэтому это называется совершенство отречения. Через отречение от чувства собственности. Ты можешь пользоваться, можешь действовать, как ты умеешь, но плоды деятельности тебе не принадлежат. Это йога отречения. То есть ты остаешься свободным от зависимости, от привязанности, от жадности, от притязаний на собственничество, от ложных притязаний. Потому что нам на самом деле здесь ничего не принадлежит. Мы здесь очень короткое время пребываем, покидаем это место. Все, что мы усердно накапливали, наживали, тоже оставляем. Это ложное чувство собственности. Настоящее чувство собственности, оно называется йога. Мне нужна не собственность, а владелец всего, что я тоже принадлежу ему. Вот это йога. Манмана, Бава, Мат, Бхакто, Матьяджи, Мам, Намаскуру. То есть мы читали этот текст. Несколько раз он повторяется в Бхагавад-гите, где Кришна говорит, что стань моим преданным. Сделай меня своей собственностью. Объектом любви имеется в виду. Мы очень любим вещи, но часто мы не любим друг друга. Что мешает? Чувство собственности. Мы часто даже ненавидим друг друга. Почему? Что мешает? Чувство собственности. Из-за недвижимости, из-за денег, из-за рынков сбыта, из-за ресурсов энергии люди сражаются не на жизнь, а на смерть. Но на самом деле не собственность важна, а отношения важны. Так же, как человек женится на богатстве, говорится. В мою бытность говорили, женился на машине, что машина была редкость. У кого была машина? И вот невеста имеет машину, говорит, женился на машине. То есть невеста заинтересовала из-за машины. Но так же, да, вот без Бога мы становимся такими жадными, несговорчивыми, подозрительными из-за чувства собственности, которое мы имеем. Также говорится Высший Панишат, что у тебя есть доля, выделенная для тебя. Уже есть доля. Не претендуй на большее. Так ты нарушаешь гармонию. Все это знание называется трансцендентным. То есть сверхматериальным или сверхчеловеческим. Потому что обычный человек как раз тот, кто обладает всеми человеческими пороками. Это обычный человек. Он вожделеющий, он имеет жадность, он имеет зависть, он конфликтный. И поэтому как бы жизнь для человека — это целая школа. Он сможет на себе это пережить, эти пороки, и распознать их, как бы осознать эти пороки. Сравните с животным. У них тоже есть все эти пороки. Они жадные, они дерутся, они, понятное дело. Оттуда это, из этой природы мы видим, что очень похожи на эти. Но есть разница, что человек, проживая жизнь в этих пороках, начинает сознавать эти пороки. Он знает, что такое жадность, он знает, что такое зависть. Животное, вы не сможете объяснить таких понятий. Они как дети. Дети тоже жадные и завистливые, они тоже вот в мире не могут жить без взрослых, их всегда нужно мирить постоянно. Но постепенно они усваивают эти понятия, потому что это человеческая форма жизни. Разум проявляется больше и больше, начинает различать. Не все во мне одинаково. Во мне есть хорошие вещи, и правда, есть плохие. Мне делали замечания старшие, меня учили родители. Во мне есть какие-то вещи нежелательные. Он начинает различать эти тонкие вещи при помощи человеческого разума. У животных такого разума нет, поэтому им не нужно проповедовать, не нужно их стыдить. Для человека есть регулирующие принципы. Не ешь мясо, потому что продукт насилия, он может это понять. Ну, не каждый человек сразу это понимает, опять же, здесь сила этого вот языка, чувств. Не каждый это может признать, согласиться, будет спорить, даже без всяких научных оснований, просто на основании языка. Будет убеждать других, что без мяса жить невозможно, хотя это, ну, совершенно не относится к научной какой-то правде. Сейчас все больше и больше вегетарианцев. Интоксикацию нужно устранить. Это тоже делает нас тупыми. Пьяный человек говорит, а я не пьяный. Да, и также вот можно опьянеть от богатства, от ложной гордости и считать, что ты вполне трезвый, адекватный человек. Но веда говорится, что если вы делите людей на друзей и врагов, вы уже неадекватный. Вы уже проблема. Как и все остальные. Но с этой точки зрения мы все сейчас неадекватные, мы все так и видим мир. Есть друзья, есть враги, мы разделяем эти вещи. Хватает нашего разума, но посмотрите, что это за разум. То же самое думают и животные. Вот враг пришел, а вот друг. Вот самка, а вот пища. Это разум животного. Для человека, то есть, есть возможность подняться еще выше, что тут нет друзей и врагов. Тут немножко картина иная, о чем учит Бхагавадгита. Относись равно ко всем живым существам. Самах сарвеша бхутишу. Потому что равно во всех живых существах присутствует сверхдуша. Вот ты еще можешь это понять. Ты можешь различить жадность от щедрости, любовь от ненависти, вожделение и прочее. И ты свой интеллект таким образом можешь возвысить, тоньше сделать. И сможешь увидеть, что есть кроме души еще сверхдуша. То есть это путь, путь вот этого вот. И здесь завершается этот путь совершенством отречения. Потому что мы должны научиться еще действовать в этом сознании. Действовать в отречении. Ни к чему не привязанным. Тогда в чем причина будет деятельности? Как раз здесь мы вот предыдущие тексты отвечали на этот вопрос. Причина деятельности будет главная сверхдуша. Из пяти факторов деятельности вот, нужно также учитывать, что есть сверхдуша. Если нет сверхдуши, если мы отрицаем Бога, тогда какова причина деятельности? Вдохновляющий фактор вместо сверхдуши. Это будет собственность какая-то или деньги. Вот это чувство собственности. Опять же, вот, мы приходим к той же самой причине. Разделение общества. Разногласий. Чувство собственности. То есть не сама собственность, а чувство. Поэтому говорится, действуй с чувства долга. Перед кем? Перед Богом. Это высший долг. Это высшая справедливость, высшая честность, высшая нравственность. То есть все эти заповеди, которые идут от Бога, они в высшей степени недосягаемы сегодня для нашего даже рассудка. Да? Мы не знаем, как им следовать. Мы признаем, что это хорошо, но как им следовать в этом мире? Двойственности, или друзья и враги все-таки есть для меня. Как мне освободиться? Для этого рекомендована практика. Действуй в отречении, то есть нейтралитет ко всему и из чувства долга. Это и есть тот вдохновляющий фактор Бхагавадгиты. Это то, что дает удивительные ситхи, силы человеку. То есть это йога. Йога означает также, что это ситхи. Без способностей мы не можем связать свою душу с Богом. Нужна способность. И высшая способность – это любовь к Богу. И есть другие способности, которые тоже помогают идти этим путем. Например, мы можем видеть просто преимущество этого процесса над другими процессами. Йога имеет преимущество над всеми процессами. Над религией, над аскезами, над обетами, над научными исследованиями, над логикой, над всеми другими. Почему? Потому что эти пути предназначены для очищения, а йога, когда вы уже воспринимаете это чистыми чувствами. Поэтому как бы цель именно обрести йогу, связь. И тогда зачем вам нужна будет какие-то заповеди или религиозные, или какие-то своды законов, если вы уже чувствуете, воспринимаете, видите истину в вашем сердце. То есть все, вы достигли, вам не нужны больше никакие процессы, ни аскезы, ни религиозные заповеди. Вы свободны. Вы свободны, потому что вы пронизаны этой любовью. Всем своим существом, всем разумом, всем своими чувствами, поэтому вы не можете нарушить ни одной религиозной заповеди. То есть признается, что человек чист и может действовать свободно. То есть отречение приводит к этой свободе. У нас сегодня текст 18-й. Я помню, кажется, мы его даже прочитали или дошли до него.
Дошли и не раскрыли.
Да, не раскрыли. Пять составляющих деятельности мы с вами уже изучили. Несколько. Пять факторов, да, деятельности. Вы помните это. Место действия тела, исполнитель, различные усилия, чувства и сверхдуша. Это как бы фундаментальный фактор. Если даже есть все четыре фактора предыдущих, то без сверхдуши никакая деятельность не может свершиться. Если даже мы делаем усилия какие-то, и у нас как бы есть некоторые знания, чтобы это сделать, это называется еще удача. Удача. В прошлом царей испытывали именно каждый царь Раджа-риши должен был сотрудничать с удачей еще. Вот. Сегодня такой науки нет. Нас неудачи в политике. Хорошие люди могут оказаться в тюрьме, а плохие могут остаться на свободе. Неудача называется. Все вроде бы правильно, и мы знаем, что такое справедливость, а вот удача не на нашей стороне. А знаете почему? Потому что сейчас и удачники, и неудачники не имеют связи с Богом. Не будьте на стороне удачников или неудачников. Не делайте из них друзей и врагов. Потому что главная причина удачи и неудачи – верховная личность Бога. Он может сделать негодяя удачливым за какие-то его заслуги в прошлом. Или хотя бы за его энтузиазм. Или для того, чтобы наказать удачников, возгордившихся. Мы не ведаем этих планов. Это сверхчеловеческое знание. Если мы, как люди, начнем все это оценивать, мы станем сентиментальными глупцами. Но уже стали. Поэтому все, что происходит сейчас, законно с точки зрения кармы, но с точки зрения дхармы, незаконно. Дхарма – это служение Богу. Поэтому сейчас мы не видим такого закона и таких поступков квалифицированных, чтобы все люди, и политики, и великие олигархи служили Богу, находились в сознании служения именно. Все находятся в сознании господства. Это адхарма называется. Поэтому на платформе адхармы, на платформе безбожия и беззакония уже нельзя построить дхарму. Если вы на платформе адхармы рассуждаете, что правильно, что неправильно, вы совершаете серьезную ошибку. Так, пример Прабхупады дает. Если вы математик хороший, хорошо, вы умеете считать, вы можете вот исписать уравнениями все это пространство. Но если вы вначале допустили незначительную ошибку, на 1/10 единицы, допустим, или на 0.5 единицы, по мере ваших расчетов ошибка вот увеличивается, умножаться, и в итоге вы получите странный результат. Поэтому сегодня как бы мы еще не восстановили дхарму, закон Бога, на котором уже можно говорить о правильно, что неправильно. Поэтому у нас остается последний закон справедливости – карма. Что посеешь, что пожнешь. Поэтому что бы ни происходило, вы должны знать, все происходит по закону. Да, по закону. Правда это, ну… А дхарма, мы не можем с этим ничего поделать, пока… Дхарму не установим. Поэтому если мы просто в карме начинаем копаться и защищать кого-то и кого-то, мы совершаем, мы часть кармы становимся, мы усугубляем положение. И сами становимся жертвами этой нашей деятельности. Бессмысленная деятельность. Сейчас столько борцов за справедливость, и никакого толку, смотрите. Потому что прежде всего устанавливается дхарма. Наш век – это санатана дхарма или вечная деятельность души, это санкиртана яги. Людей сейчас можно привести к Богу только единственным путем, через имя Бога. Век Кали. Харернама, Харернама, Харернама его Кевалам, Калаунасти, Аванасти, Аванасти, Вагатир. А, нет, ха. Шастры повторяют что-то дважды, трижды. Это редкий случай. Если что-то дважды повторяется, что значит очень важное говорится. Шастры – это такой язык. Это как царь, он дважды вообще не повторяет ничего. Если он представляет дхарму. Один раз нужно сказать, что две истины не бывает. Одна и точная. Только одно решение может быть правильным. Уже два решения, которые используют, уже двойственность появляется. Поэтому шастры – это сверхчеловеческое знание, утверждают истину. Они говорят только один раз. Но здесь смотрите. Харернама, Харернама, Харернама и Вакевалам. Трижды аж повторяется. Чтобы подчеркнуть, что есть различные процессы, их там три процесса есть. Вот все эти три процесса не работают предыдущие. Век Кали. Никакие пути религиозные не работают. Мы это видим с вами. Религия вроде есть, но лишь как напоминание о Боге. А Бога нет в этом мире. Бог позволяет человеку действовать независимо от него в этом материальном мире. Облако закрывает глаза. Мы не видим Бога. Из-за материальной этой природы, чувства собственности, конфликтов, этой политики, этого устройства, которое мы сами создали, это облако. Но если мы пригласим сюда Бога, Он не вмешивается в нашу жизнь. Как солнце излучает лучи, но не вмешивается в нашу жизнь. Но дает нам эту жизнь. Отвечаем мы за свои поступки. Все справедливо, смотрите. Одна проблема, мы страдаем, мы забыли, мы запутались, мы уже невинны, как бы, мы уже, потому что все потеряли. Да, мы взываем к состраданию иногда, к помощи. Да, да, Бог простит. Если вы пригласите Его в свою жизнь, позволите Ему тоже быть рядом, вы уже тогда не сможете жить по-своему. Пригласить Бога значит пригласить Дхарму и жить согласно Дхарме. Сознательно, без насилия. Вот до этого мы должны дойти, понять, насколько это важно. Насколько это необходимо, насколько серьезно нужно отнестись к тому, что написано в священных книгах. Тогда мы сможем говорить что-то о справедливости и даже что-то менять в мире. 18 текст. Знание, объект, познание и познающий. Таковы три фактора, побуждающие к деятельности и органы чувств. А органы чувств, сами действия и их исполнитель являются ее составляющими. У всякой деятельности есть три стимула. Комментарии Шрилы Прабхупады. Знание, объект познания и познающий. Это стимулы. Орудие деятельности, сами действия, их исполнители являются составляющими деятельности. Любая деятельность, которой занимаются люди, состоит из этих элементов. Прежде чем человек начнет действовать, у него должен появиться стимул, который называют побуждением к деятельности. Всякое решение, принятое до начала действия, является тонкой формой деятельности. Решение. Значит, видите, мы должны решить, решиться, решить. Без решимости невозможно действовать. Затем уже она облекается в конкретные действия. Но есть сила еще этого решения. На какой платформе мы это принимаем решение? Может быть, это сентиментальное решение, это будет кратковременное действие. Например, если человек болен, он принимает решение вот сесть на диету, ограничить себя в пище какой-то. Вкусная пища, но надо ограничить. Он принимает такое. У него есть решительность, решимость. Но пока он болен, выздоравливает, он забывает об этом. Все, решимости ему не хватает. Поддерживает, скажем, диету, правильную диету. Сегодня, к сожалению, практически весь мир питается неправильно. Это отсутствие решимости. Отсутствие знаний, конечно же. Сначала нужно узнать, что такое правильное питание, а потом еще решить, принять это. И вот от решимости будет зависеть, насколько мы сможем следовать хорошим вещам, насколько мы можем отречься от плохих вещей. Решимость. Если у вас сильная решимость, то вы можете за очень короткий срок добиваться больших результатов в любой области. За кратчайший срок. И самые решительные из всех классов людей – это брахманы. В познании абсолютной истины имеется в виду. Они самые решительные. Они готовы на аскезы, на отречение, они могут уйти в лес жить вообще. В скитах где-нибудь там аскезы совершать. Это большая решимость. То есть брахманы по природе склонны к этому. Им с такой решимостью нетрудно совершать аскезу. С такой решимостью. Они достигают совершенства в йоге за 3 года. Следующий класс по решимости Это кшатрии. Они не так решительны в знании. Они больше как бы любознательные, вот так скажем, чем которые, вот, знаете, жизнь ставят на поиски абсолютной истины. Они больше как любознательность проявляют к этому и думают, как это применить. Они практики, они администраторы хорошие, воины. Они быстры в своих решениях практических. А браманы, они отстранены от практических решений. Они со своей решимостью кшатрия могут достичь совершенства за 5 лет в йоге. Хотя есть пример и быстрее, конечно. Например, Друва Махарадж — это был потомок кшатриев. Но это редкий пример на странице Бхагавата Пураны. Он достиг совершенства за полгода практики. За полгода. Но это была сверхрешимость, которой трудно подражать сегодня. И даже в те времена. Ну, 5 лет, говорится, в среднем. Значит, 3 года браман, ему нужно время. 5 лет кшатрию. Что касается вайшев, торговцев, дельцов таких, знаете, ростовщичество, банковское дело, там какой-то производительный класс. У них решимости меньше в духовной практике. Их решимость смешана с какой-то материальной пользой еще больше. Они интересуются религией для того, чтобы процветать в этом мире больше. Такую склонность имеют природную. Но все же, если они практикуют неизменно, они достигают совершенства, может быть, лет за 8-10 при стабильной практике и их решимости. И есть рабочий класс, у которых нет склонности ни к познанию абсолюта, такой серьезной склонности. Они понаслышке так немножко что-то знают. Слушай, но читать, понимать, вот, разбирать философию им трудно. Не приспособлены по природе вещей. Не склонны также к большой власти, они боятся такую ответственность принимать. Они благоговеют перед высшим классом. У них нет такого разума, чтобы брать такую ответственность, как управлять государством. Их просто непостижимо для них это как боги, знаете, эти цари. Они также не берут ответственность за большие капиталы, деньги, за других людей, за организацию труда. Это же нужно всем платить, там, знаете, все это и так далее, считать, уметь, видеть все это, науки, различать. Но они прекрасно трудятся, помогают всем классам, зависимы. Их счастье зависит от честного труда и от честного, хорошего хозяина. Если плохой хозяин, вся их судьба будет сложной. То есть это самый зависимый класс. Если эти высшие классы не находятся как бы в духовном сознании, они все эксплуатируют рабочих. Все рабочие становятся несчастны. Это опасно. Опасно, потому что рабочий класс количественно превосходит все другие классы. Если они соберутся вместе, они перевернут всю страну. Поэтому они, может быть, менее разумные, но в количественном отношении, если они страдают, если понимают эксплуатацию, они собираются в Октябрьскую революцию. В 1917 году регулярно собираются. Не только в 1917 году. В Германии революции происходили, во Франции революции происходили, и везде это рабочий класс устраивает. Своим количеством народ бунтует. Но и все-таки, если устроить для людей, скажем, духовную какую-то жизнь, условия для духовной жизни, они будут практиковать. Если нет условий, им будет очень трудно рабочим. А если есть условия, они будут практиковать. Они будут слушать Священное Писание, они будут помогать в этом отношении. И если они занимаются духовной практикой, у них решимость слабее, конечно. Им нужно лет 15-20 практики хорошей. И все же не достигают совершенства. Но там еще говорится, 15-20 лет без гарантий. Потому что они неустойчивы. Это вот если говорить о материальной нашей природе, вот о нашей решимости. Но это более-менее материальная сторона. Не думайте, что кто-то не может заниматься духовной практикой, потому что он рабочий. А вот учитель, ученый может. Сейчас как раз наоборот. Ученые настолько стали глупы, что отрицают Бога. И научные труды даже пишут на эту тему. Их наука стала полностью бесполезна. Даже вредоносна. Большей частью вредоносна. А простые люди стали ближе к Богу сейчас. С духовной точки зрения, решимость исходит не из материального разума, а из души, из сфер души. Вот это с ним. Если человеку дать почувствовать сферу душу, неважно, кто он из этих варн или классов материальных, он достигает совершенства в этой жизни. То есть Господь Читания как раз нам дал этот вкус, йогу, сразу дал эту связь. Дал почувствовать присутствие Бога. И это вот чувство, вот этот стимул, стирает различия между людьми. Как говорится, что если у нас есть царь великий, но он не предан Богу, он ниже шудры метущего дворы, который в сердце предан Богу. Царь признается падшим по сравнению с дворником. С духовной точки зрения, видите, что происходит? И так происходит, что эти высшие классы, они деградируют. И тогда приходит пророк, скажем, как Иисус Христос, и говорит, что блудницы и пьяницы ближе к Царству Божьему, чем вы первосвященники, святые люди. Вот такие вещи мы слышим. Поэтому с духовной точки зрения каждый человек как бы имеет право, полное право служить Богу. И затем, когда уже эта тонкая форма деятельности есть решимость, она уже облекается в конкретное действие. Их предваряют процессы, происходящие в уме. Человек размышляет, переживает и ощущает какое-то желание. В совокупности они составляют побуждение к деятельности. Точно такой же импульс к деятельности можно получить из священных писаний или из указаний духовного учителя. Видите? Непосредственно из духовного знания можно обрести вот этот импульс к действию. То есть человек ничего хорошего не делал, жил для себя, и вдруг он услышал из священных писаний, от духовного учителя, и он получил этот импульс, вдохновение действовать бескорыстно. То есть духовный импульс может быть при наличии побуждения и исполнителя действий начинается само действие, осуществляемое посредством органов чувств и ума, который стоит в центре всех чувств. Все эти элементы вместе взятые составляют совокупную картину действия. Да, здесь можно писать целый научный труд, диссертацию. Я не буду разворачивать подробно эту тему. Читайте Бхагавад-гиту. Ее нужно перечитывать много раз уже, когда мы имеем представление о Бхагавад-гите. Очень полезно перечитывать снова и снова. Тогда мы сможем понять, как в этой динамике Бхагавад-гиту. Она не может просто остановиться на чем-то, Бхагавад-гита. Если мы включаем этот механизм, он будет работать. Он для работы создан, не для выставки. Я знаю Бхагавад-гиту, у меня есть научная степень. Это выставочный экземпляр знания. Это знание динамичное, это подобно механизму, который движет вашей жизнью. Остановите его, остановится ваша жизнь. То есть просто будет стагнация какая-то или вращение по кругу. Скука, рутина, жизнь в рутину превратится. Нужен как не холостой оборот, а включить двигатель и связать его с вращением колес. Это Бхагавад-гита, можно такое сравнение дать, как колесница. Она должна находиться в движении. Текст 19. Три гуны материальной природы определяют три вида знания, три вида действия и три вида исполнителей. Сейчас я расскажу тебе о них. Видите, вопрос усложняется. Здесь говорилось о знании, о действии и исполнителе. Но в соответствии с гунами их три вида существует. Ведь три гуны. А если гуны сочетаются, переплетаются и смешиваются, сколько будет видов? Мы не знаем сколько. Невозможно описать все подробно. Но три гуны мы должны знать. Почему? Почему нам это поможет? Если все гуны смешаны, то как же мы разберемся в этом? А? Знаю эти три гуны. Когда они смешиваются, мы потеряем ориентир. Нет. Есть один момент, помогающий нам в природе вещей. В каждый момент времени у человека присутствуют все три гуны природы. Но в каждый момент времени проявляется какая-то одна гуна превалирует. Вот ее мы должны узнать как раз. Если бы это было всегда бы смешно, была бы, ну как, если вы все цвета смешаете, там не будет никакого цвета. Если это фотосинтез, то это будет белый цвет. Если берете физические краски, то будет некий такой грязный нейтральный цвет, цвет глины. Там не будет цвета. Нейтральный цвет будет. Если фотосинтез, то белый цвет. Сочетание всех цветов белый. Как солнечный цвет. Он ослепительно белый, но когда он именно преломляется здесь, мы видим вот эти цвета уже, как преломление его. Как это? Диффузия называется? Рассеивание света. Дисперсия, да, в физике. Да, радуга появляется, допустим, от солнца или вот эти цвета. Разнообразные цвета. То есть гуны материальной природы. Тогда мы не разобрали ничего. Но суть в том, что в каждый момент времени, в каждом человеке проявляется какая-то одна гуна. Например, в человеке всякое есть. Он может быть мудрым, там, и у него есть какие-то свои привычки, много знаний, образований там, и прочее. Но вот когда он спит, где все это? Нет, ничего не проявляется. Там гуна сплошная. Лежит, рот у него открыт, слюна течет, вообще что это культурный, образованный человек, понимаете. Может быть, даже за ним какое-то положение в обществе. С трибуны выступает. А во сне кто он такой вообще? Кусок какого-то невежества вообще. Ведь эта гуна в этот момент проявлена, остальные гуны не проявлены. Поэтому говорим, вставай, у тебя там столько всего, ты тут слюни распустил, лежишь, время уже. Пробуждаем другую гуну, да? Когда он в страсти, он становится сумасшедшим просто каким-то, странным человеком. Забывает истину. Один и тот же человек пребывает в разных состояниях, которые чередуются, гуны вращаются постоянно. Вот это, на этом мы учимся, в этом вращении мы находимся все. В тамосе, в страсти, в добродетели, в тамосе, в страсти, в добродетели. Что-то можем выбрать из этого, но все равно вращение будет продолжаться. Даже злодей, смотрите, благодаря вращению гун, иногда в гуне благости находится. Если попадете в удачный момент к этому злодею, будет, дадите ему Бхагавадгиту, когда он в гуне благости, он сможет понять, о чем вы говорите. У него есть шанс тоже. И, конечно, если кто-то закрепился в невежестве, он понимает, о чем вы говорите, понимает, что, может быть, Бог есть, может быть, и душа есть, может быть, и законы кармы. Да, да, он у него в гуне благости может понять, что это как бы логично все. Но обращаясь к своей позиции, сознательно это отрицает. Это называется негодяйство. Сознательно выбирает невежество. Тупой негодяй называется. Это называется ослинное упрямство. Но он выбрал позицию еще гуну. Мы еще выбрать можем ее. И несмотря на то, что люди могут быть правы по отношению к нам, моя позиция не позволяет принять эту правоту. Потому что я глупый, как осел, упрямый, как осел. При этом я понимаю, что они правы. Смотрите, в чем же моя глупость? Позиция неправильная. С этой точки зрения глупых людей нет, просто позиции неправильные. Любой человек может понять, что хорошо, что плохо. Боже мой, вкусная пища лучше, чем невкусная. Полезная пища лучше, чем неполезная. Полезнее не курить, чем курить. Любого спросите, ребенка, взрослого, все скажут, эти вещи мы понимаем. А почему же мы не живем согласно этому? Позиция. Это выбор гуны называется. Одно дело влияние гуны, другое дело позиция выбранной гуны. Вот-вот мы должны с этим разобраться в себе. Какую гуну мы выбираем? Вот это называется совершенство отречения, если мы достигаем этого правильного выбора. Угу. Знание, позволяющее человеку, несмотря на многообразие видов и форм живых существ, видеть их единую духовную природу, следует считать знание в гуне благости. Сегодня мир другой. Если мы говорим о гуне благости, трудно найти примеры, поэтому примеры очень такие слабые мы получаем с вами. Что гуна благости, это, знаете, что-то вот такое доброе. Я когда-то ехал в метро, давно еще, по-моему, это был еще Ленинград, не Санкт-Петербург. Метро в Ленинграде, да. Это уже было перестроечное время какое-то, и всякие люди попадались в метро, уже там деньги просили, там уже какие-то беженцы появились из Чечни или откуда-то. И какой-то человек утром рано в метро появился и громко сказал: «Дайте опохмелиться, очень сильно страдают добрые люди, дайте на похмелье». Прям громко ко всем обратился. Весь вагон дружно ха-ха-ха-ха-ха развеселился. Он говорит: «Вам, говорит, смешно, говорит, у вас-то голова не болит, говорит, а мне, говорит, очень плохо, еще на работу нужно идти. Помогите». И тут же все достали там деньги, завалили его деньгами. Добрый народ, видите? Гуна добродетели никак. И потом какая-то нищая вошла, говорит: «Подайте, у меня тут ребенок больной». Никто ни копейки не дал, никто не доверял этому. Головную боль, а похмелье мы знаем. А вот это вот, знаете, мы не понимаем. Очень слабая добродетель. Потому что она тонет в каких-то лицемерии, там лжи, или кто-то притворяется, знаете, мы знаем, нас могут обмануть. А тут человек честно признается, видите, честно, открыто. Вот она, сатва-гуна. Ничего общего с сатва-гуной сейчас мы с вами не имеем опыта вообще. Вот эта мирская добродетель не относится к сатва-гуне, который здесь описывается. Прабхупада здесь, в Бхагавадгите, по подсчетам своим, говорит, в современном мире это вот полвека назад, сейчас меньше еще, еще хуже может быть. По подсчетам, в современном мире гуны добродетели сейчас примерно 0,1%. То есть 99,9%, он говорит, это низшие гуны природы. Поэтому то, что мы видим, опыт гуны благости, он очень жалкий, непривлекательный. Это, знаете, просит, знаете, такой смиренный, такой покорный, да, вот слабый человек. Знаете, как Брахман просит? В гуне благости. Приходит в дом, Брахман пришел. Все, все забегали, как сумасшедшие, испугались тут же. Брахман пришел, немедленно нужно что-то ему дать. Что он хочет? Спросите, быстрее, быстрее, быстрее. Это сейчас, если не будет доволен, все, ваш дом кончится, ваш этот, Лакшми уйдет с вашего дома. Вот она, гуна добродетели. Цари вздрагивали, когда мудрецы приходили к ним. Говори, вот мой трон, садись, пожалуйста, садись, что хочешь. Особенно Дурвасса Муни. О-хо-хо-хо. Дурвасса Муни мог проклясть райские планеты, Брахман. Что Лакшми уходила с райских планет, и полубоги ходили в нищих одеждах. Представьте себе. Вот она, сатва-гуна. Сейчас никто на это внимание не обратит. На ваши знания там какие-то. Никто даже не распознает эти вещи. То есть нет могущества. Нет такой чистоты, достаточной чистоты. Могущества. Когда Брахман говорил, все... Никто не мог спорить, потому что это было как солнце. И каждое его слово, оно исполнялось. Ничего лишнего не говорили Брахман. Это была мощь духовная. То есть описывается это Махабхарате, да, вот способности Брахмана, дважды рожденных. Даже об этом Ютиштира спрашивает Маркандею. целый ряд вопросов задает, и именно вот это его интересовало. Расскажи о могуществе дважды рожденных мне больше. Потому что ты имеешь большой опыт и очень долго живешь. И ты знаешь не только эту планету, ты знаешь другие планеты. Расскажи мне разные истории о могуществе браманов. Кришна защищает браманов и коров, говорится. Сейчас таких браманов нет, потому что нет сатвагуны. Как? Ну, номинально они должны быть браманы, учителя. Должны же быть учителя в обществе. Как? Должны быть, конечно. Есть, но они не обладают могуществом, поэтому они подчинены политике. Если политики вырабатывают систему образования с политической точки зрения, а потом браманам приказывают вот это преподавать, это уже не браман. Это собака, говорится, лающая, защищая хозяина, потому что он и бросает кости, и кормит, дает ей пищу. Вот такое сравнение дается в этом случае. Это позорное положение для браманов. Браман не идет на компромисс ни с политиками, ни с кем другим. Никакая выгода его материально не касается. Настоящие браманы живут в отшельничестве, не в самом государстве. Хотя есть разные виды браманов. Кто-то является советником царя, скажем, это тоже браман должен быть. Беспристрастное лицо должно быть какое-то рядом. Потому что политики запутаются быстро в своих отношениях. Поэтому рядом еще есть браман, советник. Это закон был того времени. И браманы, советники, это может быть целый совет, они обсуждали ситуацию, вот, помогали царю принимать правильные решения. И сочеталось автократия и демократия таким образом. Демократия должна быть в знании. Это не просто голосование народа, который вообще не понимает ничего. Не образован с духовной точки зрения народ. Поэтому именно демократия основана на коллегиальном общении браманов, которые могут вот именно истинные решения какие-то представить. А кшатрий, царь, смотрит, как прийти к этому решению. Ну, представьте, что есть один лидер духовный, вот этот браман, он наверху. И видит далеко. Да, он осознает браман, он видит далеко. Куда нужно идти, цель он видит. Он показывает направление вот туда, сверху. Внизу находится царь, ниже него, который смотрит на брамана и видит, куда он показывает. И в эту сторону идет. Но когда он идет в эту сторону и ведет за собой людей, он встречается с препятствиями, на которые браман внимания не обращает. Вот туда и все. Погоди, ну тут у нас гора на пути. Ничего не знаю. Нужно идти все равно туда. Ну так, эту высоту мы не возьмем. Значит, мы пойдем в обход. Это кшатри. Да, придется сменить курс, смотрите. Но он должен помнить, что нужно снова встать на курс. Что показывает Брама. Вот так это сочетается. Потому что здесь всякие обстоятельства, политические, экономические, все это можно понять. Но курс не меняется на самом деле. Даже если вы делаете какой-то изгиб, курс не меняется. Курс должен быть правильным. Именно поэтому браманы не находятся внизу, иначе тоже запутаются. Какой-то класс людей разумных должен находиться вне этой политики. Без пристрастия. И вот это сотрудничество, оно дает вот это полезное сочетание очень, дает сильное развитие обществу. При сотрудничестве вот этих двух классов. Вот. Политики не должны занимать место браманов, а браманы – место политиков. Власть принадлежит политикам непосредственно. А браманы, они отрекаются от власти, указывают путь. С этой точки зрения, они на самом деле управляют обществом. Так считают кшатри, что на самом деле обществом управляют браманы, мудрецы. А мудрецы считают, нет, вы герои, вы это осуществляете. Вот так между ними такие отношения. И если браман не знает абсолютную истину, он не может быть авторитетом для царя. Царь не примет такой авторитет. У него власть, он сильнее окажется. Сила брамана именно в знании абсолюта. В этом его мощь. Утрачивая знание, вот эта голова общества, она утрачивает могущество. И тогда цари берут власть верховную. Они больше не слушают никаких там советников. Ну, выбирают советников, которые им просто нужны. с пристрастием. Отвергают какие-то другие вещи, правду по отношению к себе отвергают таких людей, и они начинают воевать, потому что это воины кшатрии. Границы расширяют там, или защищают, за даму сердца воюют, там, знаете, у них там браков много, разводов много, они в страсти потому что живут. Они уже не видят, как брахманы, как тут описывается, что все разнообразные нации, формы жизни, суть жизни одна у всех. Вот это от брахмана мы получаем, что он, это видение его постоянное. А уже кшатрии начинают различать. Нет, не все одинаковые. Есть русские, есть американцы, есть индусы, есть австралопитеки, не знаю, там еще кто-то там есть. Это не одно и то же для них. В страсти они уже где-то различают эти вещи. По виду жизни определяют живое существо. Лошади, скажем, птицы не одно и то же. Ну да, по внешнему виду совсем не одно и то же. А Брама скажет, нет, суть та же самая. Это лишь форма внешняя, временная. А суть не отличается. И там сверхдуша, и там. И там душа, и там душа. И тут эволюция, и тут эволюция. Так что уважайте все эти виды жизни, они эволюционируют духовно. То есть любите все формы жизни, не причиняйте никому насилия. А кшатри уже по-другому видит. Ну а вайшья, если он увидит, что он увидит? Он увидит корову. Скажет, о, сколько мяса, смотрите, сколько килограммов мяса. Он там не увидит ни мать, ни пользу экономическую. Он скажет, о, это на мясо, а химикаты можно на удобрение. И выгодно, смотрите, как идет. Все быстро и сразу прибыль идет, мгновенно. То есть вот так все разрушается. Все ценности разрушаются. Все эти классы, они были. Средневековая Европа, если вы посмотрите внимательно, четыре эти класса существовали. Были священники, браманы, так сказать. Были короли, кшатрии, цари. Был производительный класс торговцев, которые деньги делают. Кстати, когда кшатрии вот эти войны ведет и выжимает все деньги из торгового сословия рабочего класса, они начинают бунтовать. Большие затраты и эксплуатация начинается, давление. Тогда буржуазно-демократическая революция происходит, называется это. Буржуа – это вайшья, дема – это народ. Объединяются два класса, угнетенные. И королей свергают. Короли буквально отрубают голову на плахе, как преступнику. Но власть берет кто? Капиталист. Все, теперь нет головы, нет рук, есть живот общества. Капитал. Капитал, он не обладает интеллектом, но покупает интеллект. Не обладает способностью руководить государством, но покупает кшатриев. То есть продажные становятся ученые, продажные политики становятся. Это власть капитал. Деньги все, которые он получает, он и из рабочего класса выжимает на все это. Проплачивает ученых, которые им нужны, проплачивает руководство, которое им нужны, и угнетает рабочий класс. Причем ученые изобретают, работая на торговое сословие, изобретают станки, чтобы экономичнее это было, прибыльней. Людям нужно платить. А если механизировать процесс, то затрат будет меньше. Людей можно убрать, уволить, сократить по штату. И платить им не нужно. И будет только одна прибыль. Поэтому они делают все эти вот ленты всевозможные, механизмы делают. И человек устраняется. Он устраняется с полей, где он раньше работал на лошадях пахал или на быках пахал. Теперь трактора, комбайны. С этим может справиться 2-3 человека с этим полем. Никаких затрат, видите. А люди без работы куда идут? В города. Делать эти механизмы. В города, где много развлечений. Процветает пьянство, проституция, развлечения всевозможные. Есть залы для развлечений строятся, стадионы, кинотеатры, интернеты. И люди сейчас проводят там все свое свободное время развлечения. Люди свободны от земледелия. Живут в городах, где они получают какую-то зарплату или как-то праведно или неправедно. В городе можно по-разному это сделать. В деревне вы не сможете неправедно жить. Земля не позволит. В городе у вас нет ответственности перед землей, вы можете добывать деньги праведным и неправедным путем. Можете даже мафиозную структуру создать в городе и скрыться. А в деревне вы не сможете создать мафиозную структуру. Все сразу заметят, не так ли? Там в одном доме чихнул, да, на краю деревни, в другом краю деревни скажет, будь здоров. Так, такие. Там все просматривается, видите. Раньше люди жили в деревнях, и это вот как бы, ну, моральнее было, культура. А в городах аморальнее культура. Итак, когда рабочий класс угнетен, и вот и с ними справедливо поступают, им мало платят, или сокращают, или безработица, или кризис, или что-то еще. Мы с вами знакомы с этой историей. Он понимает тоже революцию. Вот в 17-м году они перевернули все. Рабочий класс. Ноги, на которые опиралось общество, встали теперь на голову. И когда рабочий класс управляет, ну я не знаю, как сказать. Четыре вещи процветают. Миссоединение, интоксикации, азартные игры, незаконный секс. В силу интеллекта. Эти люди сами не могут познать абсолютную истину. Им нужна помощь браманов. Они склонны ни к философии, ни к аскезам. Они могут только работать, удовлетворять чувства. Как слон. Слон любит пить спиртное вино и работать. Это олицетворение рабочего класса. Помните этот пример из Индии, где Махатма Ганди национализировал целый район Калькутты, богатый. Национализировал, отобрал у богатых людей и дал рабочему классу. Он тоже заботился о людях, как вот Ленин в свою очередь говорил, что нужно позаботиться, просто не знали, как это правильно сделать. К удивлению, весь этот район пришел в упадок быстро очень. Там был красивый, богатый район, представьте, дома. Что люди стали делать? Сдавать эти комнаты, эти дома, на эти деньги стали пить. Продавать себя. То есть это просто была разруха, как называлось, разруха. Потому что рабочий класс не должен управлять. Есть такая маленькая история, как одному царю пришел один, как их называют, кожу делают. Кто?
Выделщик.
Ну, вот такой человек, который занимался, да, выделкой кожи. Когда, например, корова умирает, то шкуру берут, из нее делают там реданги, там можно делать какие-то вещи, но не убивают коров в ведической культуре. Но когда корова умирала, брали, берут эти вещи. И кожу выделывают. Он пришел и сказал, этот кожедельник, да, стал царя обвинять, что вот все не совсем так, как хотелось бы, и царством нужно управлять по-другому. Стал предлагать какие-то умные вещи. Царь послушал его. И сказал, я хорошо, вот тебе даю тебе один год управлять царством. Один год тебе даю. Вот если ты за год покажешь, да, что ты прав, я поддержу твое управление. И первое, что он издал, какой закон, что все деньги теперь должны быть из кожи. Царь так перепугался, сразу понял последствия, сразу увидел, что из этого будет. Он тут же сказал, я беру свое обещание обратно, несмотря на то, что я царь. Но я не могу позволить разрушить все это государство. И выгнал его оттуда. И так у нас были эти примеры, там, то сеяли кукурузу, то еще что-то. То есть потом науку стали все-таки привлекать науку, чтобы все были исследованы почвы, исследованы там продукции, исследовано то, другое, третье. Доказать нужно все это еще, не просто руководить, как я понимаю, на научной основе. Но даже наука не справилась с этим. Материальная наука с этим не справилась, она только послужила большей деградации. Потому что служила чувствам, не разуму, не душе, а чувствам людей, удовлетворяла чувства людей. В итоге вся страна, она спилась. Советский Союз, он весь спился. При таком интенсивном труде, смотрите, как возможно было потерять экономику. Ведь работали и по субботам, и по воскресеньям. Субботники бесплатно работали, перевыполняли планы. Труд был ударный, правда, и герои труда были. Это самая была такая бескорыстная страна, и много работали. Так что же не получилось? Давайте разберемся из Бхагавад-гиты. Гуна неправильная была. Браманов не было. Кшатриев не было. Руководили шудры, потому что. И так рабочему классу не дают такой свободы. Что, ну, люди должны иметь способности, чтобы руководить государством или преподавать знания. Как только мы пытаемся за деньги все это делать, мы теряем культуру. Ну вот на этом мы остановимся сейчас, уже время. Мы остановились на 20-м тексте, где говорится о знании, позволяющей человеку, несмотря на многообразие видов и форм живых существ, видеть их единую духовную природу. Это знание следует считать знанием в гуне благости. Вот, ориентируйтесь на это, пожалуйста. Не просто, да, чистые одежды, улыбки, приятные слова. Нет, это духовное видение, прежде всего, гуна благости. От этого исходит все остальное полезное. Шудра, о котором мы сейчас говорили, он имитирует это именно просто красивой одеждой, улыбкой, красивой машиной. Это внешняя имитация. Но на самом деле он должен видеть единую природу духовную всех живых существ. Вот в чем гуна благости.
Бхагавад-гита, как всегда, очень много вопросов. Многие осквернены материализмом и эгоизмом, забыв о Кришне. А, это не вопрос, простите. В духовном мире нам не надо будет представлять гуну благости.
В духовном мире?
Да.
Там нет материальной гуны? Там даже нет материальной гуны благости. Там шуда-сатва, чистая благость, больше ничего нет. Все, что там делается, неважно, что делается, все в чистой благости, в трансцендентном сознании, в блаженстве, в вечности и знании. Вечность, блаженство, знание. Вот эти как бы, три духовные гуны, да, три качества. Там нет материальной гуны благости.
Тут спрашивают, ну, допустим, нам что, для того, чтобы правильно жить, нужно всю жизнь постоянно совершать усилия, то есть всегда пребывая в гуне благости, вот спрашивают. То есть всю жизнь необходимо себя как бы поднимать на этот уровень.
Угу. Ну, жизнь короткая, что тут не так уж и долго. Лет 15-20 без гарантии, помните, мы говорили? Не так уж и долго. Но я вас уверяю, что за 15 лет практики вы далеко можете пойти. Любой человек. Любой человек. Очень далеко пойдете. Не знаю, ну, достигнете ли вы полного совершенства или нет, но очень далеко вы пойдете. В чем там был вопрос?
Всю жизнь? Всю жизнь это делать.
Дело в том, что, да, всю жизнь. Всю жизнь, но дело в том, что когда эта гуна входит внутрь, это не приносит вам каких-то беспокойств, это не становится трудным. Это, естественно, вы не замечаете, что это аскеза. Привычка, да, называется, или обусловленность. Да, также можно привыкнуть к хорошим вещам. Когда они входят внутрь, вы не видите в этом никакой аскезы и усилий. Не замечаете это. Но если вы к этому не привыкли, другой вкус, да, вот хочется утром спать. Вы не привыкли вставать, скажем, в 3:30 утра. 4 утра, ну в 5 утра, не привыкли. Это будет трудно, пока не привыкнете. Когда вы привыкли, это не трудно. Здесь у нас сколько? 18 километров до Алматы, так? Примерно так. Если я скажу сейчас Кришна Кумару, сбегай, пожалуйста, в Алмату пешком, у тебя машины сейчас нет, ну сбегай. Купишь там килограмм муки и возвращайся обратно. К обеду мы должны уже что-то приготовить. Он скажет, не успею. Ну, я бы, конечно, побежал бы, но могу не добежать, допустим. Могу обратно не успеть вовремя, верно же? Но если вы будете тренироваться, это несложно будет. Всего 18 километров туда и обратно? Да, конечно, я сбегаю сейчас.
Марафон 42
километра. Марафон 42, а тут всего 36. Если вы такой сильный, как бы бегун, для вас это не трудно. Я слышал, что в этих прериях, это не саванна, саванна называется, австралийская саванна, там есть местные жители, они могут бежать круглые сутки. Африканцы тоже. При жаре, при палящем солнце могут бежать целый день на открытом солнце. Сутки могут бежать. Не, даже больше. Это вопрос, как вы видите, тренировки. Не то, что вы лежите в 5 утра, вставай. Невозможно. Но если ты раз это сделал, два это сделал, три это сделал, у вас начинается регуляция, начинает смещаться. Сознание, чувство, ум, все, вся регуляция тела начинает смещаться в лучшую сторону. И когда она уже встала на место, вы в 5 утра раз, все, вы не спите. Все, это автоматически происходит. Если мужчина смотрит на женщину, он красиво, она же ему нравится, автоматически. Вы же усилий не совершаете, садану, да, чтобы женщина понравилась. Нужно практиковать это, да? Нужно каждый день смотреть на женщин, нужно получить знания, почему она красивая и так далее. Нет, это автоматически происходит. Посмотрел, и все, и процесс работает. И побежал за ней уже, все. Потом от нее уже, ну, за другой. И так он бегает, жизнь за жизнью, понимаете, кто? Это автоматически происходит. Почему? Потому что он живет в гуне страсти. Вот почему. Благости нет такой склонности. Ее просто нет. Вам не трудно, потому что просто нет такой склонности.
Есть ли сейчас примеры какие-то, где браманы взаимодействуют с кшатриями? Может быть, у вас сталкивались с таким моментом в каких-то государствах? Личный ваш опыт? Может быть, слышали?
Я думаю, что пример есть во всех государствах, но скорее, вот, как я из опыта вижу, это тайна государственная. С кем советуется президент, вот именно лично. Официально мы знаем, там есть палата депутатов, там министерство, он может там присутствовать, там официально, там могут показать по средствам массовой информации, о чем они говорят, отрывки какие-то, как будто все известно. Но в тайне он еще общается с кем-то для души, не так ли? И вот для души он общается, а это и есть браманы. Он как личность нуждается в поддержке, в советах, потому что это ответственность невероятная управлять государством. Невыносимая, нечеловеческая ответственность. Поэтому без поддержки духовной энергии ни один правитель мира не способен на это. Ну, на один год выбирают, иногда на два года. И то едва-едва там уже понятно, что никак не получается, уже все равно снимают. Если вы хотите быть постоянно в этом положении, долгий, да, и не ухудшать, не уменьшать как бы эффект управления, а развивать еще его, то необходимо для души получать совет, получать силу духовную. Потому что иногда приходится принимать очень жесткие решения, представьте, ущемлять чьи-то интересы ради того, чтобы все государство получило благо. Вот на что приходится идти правителю. Выдерживать все это. Это же критика, это недовольство, это боль. Если вы хотите что-то исправить, тем более в обществе. Сейчас коррупция, никто с ней не справляется, ни один правитель мира. Ни один. Как справиться? Брахманы нужны. Брахманы нужны. Сам по себе кшатрия не справится без брахмана. В обществе, это же поддержка общества должна быть, не просто что-то. Люди говорят, да, он берет взятки. Погоди, а кто дает взятки? Люди, видите, все вместе. То есть вы должны повлиять на культуру человеческую. В обычных племенах это называлось табу. Есть табу, понимаете? Вот есть такая вещь, которую не нарушает никто. Ни вождь племени, ни ребенок, никто, ни мужчина, ни женщина, никому. Нет привилегированных. Это табу называется. Стоит сказать вот это табу, все, никто не тронет. Где наше табу сегодня? Откуда это исходит? Это от браманов как раз исходит. Вот эти вот. Осознание запрета. Есть запрет, а есть осознание. Запрет-то есть, а осознание запрета нету на сегодня. Все можно нарушать в тайне. Табу нет больше. Даже обычные племена умеют контролировать чувства словом табу. Цивилизованные люди не способны. Так нельзя, они все равно втайне это сделают. Это последние негодяи. Потому что браманов нет. Только браман может сказать табу. И подать пример. Без примера никто не поверит. Я не знаю, найдется ли сейчас такой браман или правитель в мире где-то, который бы свою жизнь в жертву принес таким образом. Это жертва. Жить честно, скажем, и прочее. И быть бескорыстным – это великая жертва. Но высшие классы должны это сделать. Иначе общество не изменится. Там есть у нас
в этом? Да, если позволите. А почему Ганди отдал эту деревню? Он не мог предугадать развитие событий?
Так же, как в России это случилось, если не будет чувства, не будет собственности, они говорили, то будет коммунизм. Вся проблема из-за собственности. Частная собственность, не личная, а частная собственность, объявляется частной собственностью, там целые районы, скажем, города, есть богатые люди, или много земель у них там, много животных, ферм, это все какой-то одной личности принадлежит, частная собственность, Полгосударства может принадлежать вообще. Они думали, что если мы устраним вот эту частную собственность, оставим только личную собственность, то будет коммунизм. Люди будут все как бы равны, будет равенство, классовой вражды больше не будет. Не будет бедных и богатых, это главная причина. Они это сделали на материальной платформе. Им удалось это сделать. Устранили всю частную собственность, национализировали все. Экспроприация, экспроприаторов, так? Вы забирали же эти простые вещи. Теперь мы у вас забираем все это и национализируем. Все государством является собственностью. Нет больше. Они рассчитывали вот на этот шаг, что сознание людей изменится. И да, даже был успех большой. Они сделали это был успех, по-моему, 60-х годов. Или даже раньше. Что удивляло, конечно, мир. Они сделали транспорт общественный. Там билеты же люди должны приобретать в общественном транспорте. Без кондуктора, без контролера. Мы жили в этом обществе. Вот. Где люди сами, каждый подходил, бросал там копейки, отрывал себе билет. Все, не было кондуктора. Просто напоминали, пожалуйста, не забывайте брать билеты. А потом столько зайцев развелось, ой-ой-ой, что потом этот самый троллейбус останавливается на остановке, на конечной обычно. Двери не открываются, его окружают кондукторы, которые штрафуют потом всех безбилетников. И вот там начинается тряска. Иногда это делали. Так они пытались это сознание поднять, что люди должны быть сознательны, Вот, и что-то получалось даже, и Прабхупада даже говорил об этом, что им удалось людей увести от интереса, денежного интереса коммунистам. Удалось это сделать. Не стремились к деньгам. Но когда мы были студентами, это было вообще, мы просто к любому подходили студенту, дай рубль, не хватает, да на, у меня есть пока. Вообще не было разговора об этом. Могли дать деньги, сколько вот кому надо. Не взаймы, просто так. Потом мать сказала, говорит, пока вы молодые, может быть, потом все равно у вас будет, когда семья будет, у вас все равно будут свои сбережения, то свои деньги, вы уже не будете так поступать. Ну, в таком числе мы жили, и даже в этом был какой-то дух удивительный. Дружеский. Ну и Ганди то же самое, и до сих пор есть коммунисты также в обществе, которые верят в это. Они не ушли никуда, они есть коммунисты и в России, и в Индии, и в Америке, они везде есть такие люди, которые верят в этот принцип. Но Прабхупада сказал духовный коммунизм. Они были близки, единственное, что они самый важный элемент не учли. От Бога отказались. Поэтому осталась зависть. А зависть – страшная вещь, самая страшная вещь. Это разрушило все общество.
Защищает ли духовная жизнь от страха больших трудностей? Пока не всегда это чувство приходит, что защита есть от в знании, как продолжать.
Духовная жизнь, ну, ум же, он имеет природу страха, в уме же все это происходит. Если мы нам скажут, что завтра ты умрешь, нам будет страшно. В уме сразу возникнет страх. Или завтра будет революция, да, в обществе, или кризис начнется, или там планета Нибиру упадет сейчас на нашу планету. Конец света. И в уме это людям страшно. Но сам момент смерти, он не страшный. Ожидание смерти страшно. Это ум генерируется. А сам момент оказывается естественный. Ну, он не из приятных, конечно, для людей, кто не хочет уходить, но он естественный. Можно собраться с мыслями даже успеть. Можно за одну жизнь, то есть за несколько секунд увидеть свою жизнь, сделать какие-то выводы. То есть все, природа нам предлагает, процесс нормальный. Если так о смерти говорить, то люди, прошедшие через клиническую смерть, они не описывают там какого-то страха. Нет, наоборот, говорит, было очень приятное чувство. Когда мы оставили тело, говорит, было очень хорошо. Единственное, что плохо, что там родственники остались и деньги. Вот деньги я потерял, проблемы и родственников. А так было очень хорошо. Тела нет, болезни нет, старости нет. Может быть, я это немножко упрощаю, то, что я говорю. Но люди, которые пережили клиническую смерть, не рассказывают в страхе это. Страх до испытывается, это иллюзия. Потому что люди не знают, что их ожидает, это очень страшно. Они понимают, что просто конец всему. Не будет больше этого дома, этой семьи, ой, как страшно, не будет этой страны. Вот что это в уме происходит.
Здесь вопрос, я боюсь, что он, наверное, очень возвышенным человеком задан, я постараюсь сформулировать правильно. Почему, прочитать правильно, почему естественно для человека мыслить, что верх – это что-то возвышенное, а низ – низменное? Ведь в самих этих категориях верх-низ не содержится таких качеств.
Это образное верх-низ, не физическое представление в данном случае. С позиции физики, да, разницы нет. Вверх, вниз, все это только относительно. А с точки зрения духовной рассматривается это. Путь к свету и путь к тьме. К знанию, к невежеству. Вот знание наверху говорится, а невежество внизу. Так определяется образно, не физически. Не означает, что если я по ступенькам спустился на 5 этажей вниз, я погрузился в невежество, во тьму. Конечно, не означает. Или поднялся на 9 этаж. И обрел сатвагу. Ну нет, конечно же. Это образное выражение. Но во Вселенной есть верх и низ. Есть 10 направлений света во Вселенной. И внизу низ считается, это низшие планеты. А верх это высшие планеты. То есть адские планеты, планеты страданий, это низ называется. Не верх. А там наверху планеты, где больше счастья. Больше мудрости и знаний.
Почему на нас так сильно влияет общение?
О, это же ситха. Это способность души, которая пользуется чувствами, умом, интеллектом. Поэтому, несомненно, мы попадаем под влияние. Есть сравнение масла и огня. Если масло соприкасается с огнем, оно будет таять. Ничего с этим не сделаете. Сила общения потрясающая. Настолько потрясающая, что если вы хороший человек и общаетесь с негодяями, вы станете негодяем в итоге. И наоборот, если вы негодяй, но общаясь, начинаете общаться с хорошими людьми, вы станете лучше, 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 лучше. Вы станете святым человеком. Это очень мощный фактор.
Тут спрашивает... Как правильно изучать Бхагавад-гиту, то есть не препарировать ее и в то же время отказаться от сентиментальности восприятия? То есть баланс между научностью и уйти в сентиментальность при изучении.
Для этого нужна практика. Не просто читать, да, а что-то еще применять, конечно же, нужно. Глава «Гуны материальной природы» учит нас применять Бхагавад-гиту.
Это какая? Напомните, пожалуйста.
14 глава Бхагавад-гиты. Учит нас применять. Вот так, тогда вы сможете опираться на Бхагавад-гиту. Жить без опоры, конечно, трудно. Если вы будете применять эти знания, у вас будет опора в жизни.
Нужно ли пытаться донести знания о материальном мире управляющему классу общества? Управляющий класс просто прожигает хорошую карму и не хочет слышать о законах материального мира. Скорее, констатация.
Нет, уже есть люди, которые... Там есть хорошие люди. Но мы там всегда встречали хороших людей. Когда приходили к управляющему классу, тоже с книгами, как бы вот, ну, рассказать, что это за движение, нам всегда такая возможность предоставлялась. Я могу подчеркнуть, что это, конечно, гордый класс людей, сильный мир из всего, они так себя чувствуют, чувство превосходства у них мощное, что они не занимаются духовной практикой толком. У них есть это высокомерие, может, чувство превосходства, но там есть хорошие люди, которые на самом деле хотят что-то хорошее сделать для общества. Всегда есть такие люди. Однако все они нам признавались по секрету в кабинетах своих, что систему невозможно победить. То есть даже если мы это будем делать, мы не сможем сейчас это сделать, потому что система пока не позволит. Они отдавали себе отчет. Вот. А есть люди, конечно, ну и разные, там есть и отпетые мошенники. Как кто-то сказал, да, что политика последнее прибежище негодяев. То есть вот кто-то видел такое, и мы тоже можем видеть такое. Есть хорошие люди.
Подскажите, как оставаться в духовном сознании в течение дня? Ведь волей-неволей приходится соприкасаться с материальным миром.
Как быть в духовном сознании?
Да, постараться постоянно оставаться.
Ну, так же, как, допустим, как быть, скажем, сытым в течение дня. Ну, хотя бы два раза поешьте и хватит. Ну, три, если уже так вы склонны к еде, три раза можете поесть. Не означает, что должны есть с утра до вечера, чтобы не чувствовать голод. Нет, желудок наполнен, вы можете быть свободны в это время. От еды. Также, если вы читаете Бхагавад-гиту, скажем, полчаса с утра или час с утра, да, этой пищи может хватить на целый день. Если вы еще мантра-медитацией занимаетесь, вы будете в очень хорошем сознании. Так что принимайте духовную пищу.
В процессе духовной практики обретается ли новое знание постоянно или однажды поняв что-то, дальше мы его просто понимаем и повторяем, что поняли?
Нет, мы не поняли, нет, невозможно понять. То, что мы прочитали, это невозможно понять. Мы поняли для себя сейчас что-то. В данный конкретный момент времени что-то поняли. Остальное знание, оно как бы неэффективно. То, что вы не применяете, это неэффективное знание. Это так, чтобы похвастаться, что я помню что-то там, что-то прочитал, вот могу вспомнить что-то. Память, да, может произвести впечатление, но оно неэффективно. И постепенно, если вы это не применяете, вы забываете. Но когда вы применяете, это знание углубляется. Одна и та же вещь как бы в течение всей жизни полезна. Да, опять же, пример с пищей. Если вы поели, не означает, что завтра уже есть не нужно. Более того, вы ждете. Почему? Потому что вы ели и знаете вкус этой пищи. Кто-то вам в жаркое время предлагает мороженое. О, конечно. А почему вы хотите мороженое, если вы вчера ели уже? Вчера же поели мороженое. Зачем сегодня хотите? А именно потому и хотим, что вчера пробовали. Мы знаем, как это хорошо, как вкусно. Я хочу его есть регулярно. Также вот эти тексты Бхагавад-гиты, они хороши, поэтому мы хотим это делать снова, снова, снова и снова. Этот вкус углубляется до бесконечности. Вы никогда не сможете прочитать Бхагавад-гиту с этой точки зрения. Никогда не сможете прочитать. И будете ее читать в вечность. Это слова Бога.
Вы сказали, что мы сюда приходим в том числе и для негативного опыта, его нам нужно осознать. Так ли нужен обязательно этот негативный опыт, и что, чем именно он должен сопровождаться, чтобы нам были быть понятен?
Не нужен. Если есть разум, не нужен никакой негативный опыт. Это для малоразумных людей. Мы с вами называемся малоразумными людьми. Разумный уже не соприкасается с источником страданий. Уже знает, как жить. Счастлив даже в этом мире, знает, как регулировать себя. Малоразумный, он не способен на это. Ему нужно именно, вот, чтобы страдания где-то вот напоминали ему. Тогда он в сознании находится твердым. Ну а неразумному мы ничего не сможем посоветовать. Только есть просад, все.
Вопросы закончились, и время тоже подходит к концу. Ахимса, она только в Ведах представлена, или, то есть, Ахимса, то есть, не причинение вреда никакому живому существу, она представлена только в Ведах, или вы еще знаете, где такое было описано?
Во всех писаниях есть это. Любое священное писание дает этот принцип. Это самый высший морально-этический принцип религии. Не насилие. И все искусство деятельности именно в том заключается, как жить, не причиняя насилия, к минимуму, к нулю свести. Это то же самое, что совершенство отречения. Другими словами просто. Жить без насилия. Там, где есть чувство собственности, там всегда будет насилие. Вот поэтому в Библии говорится «не убий». Так, это Иисус сказал «не убий», но он повторил заповедь. Но не он это сказал, то есть эта заповедь была принесена пророком Моисеем. Но он сказал то же самое другим языком. Эти заповеди поднял еще выше, да, выше морально-этической нормы, до духовной платформы. «Возлюби». Не просто не убей, возлюби. Она включает в себя эту заповедь. Вот. В Коране, я думаю, тоже можно найти такие вещи, чтобы не причинять насилие. Я сейчас, во всяком случае, что я помню, что в Мекке запрещены убийства животных. Пророк запретил формы насилия в священном городе. Ограничил, да? То есть за пределами Мекки они это делают, но в Мекке нет. Запрещено. Тоже есть регуляция. Ахимса. Не причиняя вреда, там ахимса, может быть, она высказана как-то по-другому. Например, если мы все преданные Богу, что я помню сейчас из жизни пророка, что он говорил, что если мы все преданы Богу, то мы должны быть все равны. И мужчины, и женщины. Нет рабов и господ. Вот что он сказал. То же самое, что ахимса. Вы не можете теперь слабому причинить вред. Или поработить его, захватив его силой, сделать его рабом. Не можете это сделать. Слабый, беззащитный человек становился рабом в том обществе. Если не принадлежал какому-то сильному роду людей, которые защищали его свободу, становился рабом. Даже пророк Мухаммед подвергся такой опасности. Его защищал дядя влиятельный, он уже проповедовал, и вот с ним не могли ничего сделать, навредить ему благодаря защите его дяди. Это был влиятельный род. А потом дядя умер. И вот в это время, говорится, он бежал из Мекки, потому что его могли сделать рабом. Это были законы этого общества. По закону. Вас некому защитить, вы мой раб. Я могу захватить караван силой. И сила оправдала мои действия. Я герой. Фактически я разбойник, вор. Ну, ты же сильный человек. Ну, значит, все правильно. Это до пророка Мухаммеда была такая культура. Я мог сказать еще и больше, что описывается, но не буду. Какая была культура. А что сказал пророк? Он сказал такое, что в голове не укладывалось в то время. Что рабов и господ нет. Это не укладывается в голове этого общества. Как это нет? А как тогда устройство общества? Подожди, это наши предки так жили. Все. Такова жизнь. А женщины эксплуатировали мужчины. Что хотели, то и делали. И пророк сказал, что нет разницы между мужчиной и женщиной. Они тоже равны. Его обсмеял высший класс. Потом были войны. Вот это все ахимса. Видите? Это все принципы ахимса. Не насилие. Как остановить насилие? Равенство должно быть между живыми существами. Также коммунисты хотели равенство между классами. Но равенство описывается между духовное в Бхагавад-гите. Вот мы сейчас прочитали. Мы духовно равны, а материально мы не равны. То есть без духовной жизни о равенстве речи быть не может. Тела-то разные. Вот животное, вот человек, где равенство? Если вы не видите духовными глазами, вы не увидите равенство. Также мужчина, женщина, нет равенства. Материально они отличаются. И психология разная. А духовно равны. Вот сочетание двух вещей есть цивилизованное общество. Материального различия и духовного равенства. Вот это и есть цивилизованное общество. Полноценное.
Еще здесь, позвольте, крайний вопрос. Очень интересуются о плодах аскез, то есть переживают за них. И, возможно, нужно пояснить, про, что аскезы бывают в разных гунах, может быть, про это переживает человек. То есть переживает за то, что не столько усилий будет приложено, а результат может не быть достигнут.
А кто переживает, мужчина или женщина?
Сейчас посмотрю, простите, пожалуйста. Женщина.
Не надо никаких аскез для женщины. Вот регулирующие принципы. Можете взять мантру, читать Бхагавад-гиту. Не надо никаких других аскез. Для женщины и так достаточно аскез в этом мире. Больше, чем у любого йога. Сама природа такова, что женщине очень трудно жить в этом мире. Если собрать все слезы женщин, это будет океан слез. Вы не представляете, как это трудно.
На такой ноте, да? Заканчиваемся.
На такой ноте, да, мы заканчиваем. Спасибо.